года. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. К Санкт-Петербургской встрече глав стран Большой Восьмерки оппоненты нынешней российской власти подготовили свои акции. Левые и антиглобалисты – социальный форум. Многие его участники до Питера не доехали. Ретивая милиция и госбезопасность снимала их с поездов, а иных и арестовывали в рамках абсолютно незаконной операции «Заслон». Не попали в Москву на конференцию «Другая Россия» и многие участники этого мероприятия. Конференция была организована гражданским конгрессом с тем, чтобы как либералы, так и левые критики режима от Лимонова до Рыжкова, от Каспарова до Касьянова, от Илларионова до Анпилова могли бы обменяться мнениями о ситуации в стране и показать миру, что кроме официозной есть и иная Россия, объясняет депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Задача нашего форума – показать, что есть другая Россия, неофициальная Россия, Россия граждан, Россия неправительственных организаций. Мы можем гордиться тем составом, который собрала эта конференция, потому что здесь люди, которые составляют цвет неофициальной, небюрократической, некремлевской России.
Другой России был поставлен заслон информационный. Ни Первый канал, ни российское телевидение во всех его видах, ни НТВ не показали ни кадра. Один репортаж был на РЕН-ТВ. Печатная желтая пресса уделила все внимание обличительным пикетам движений «Наши», «Местная» и «Молодая гвардия» и провокациям, вроде попытки юного хулигана «Младоевразийца» ударить бывшего премьера Михаила Касьянова. Между тем, власти зря боялись. О создании политической коалиции речь на конференции не шла, объяснял бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов.
И даже обвинять в том, что эта конференция пытается создать какую-то коалицию, это просто нелепо. Эта конференция лишь первая попытка сесть, поговорить и понять, вообще возможен в нашей стране разговор людей с разными взглядами.
Собственно, значительная часть политической дискуссии состоялась еще до того, как кто-то вышел на трибуну. Речь шла о представительстве на конференции. Лидер Компартии Геннадий Зюганов заявил, что в подобных оранжевых мероприятиях КПРФ участвовать не будет. Особое отношение к КПРФ с Кремлем известны, к тому же ее вожди стараются быть еще более великодержавными, чем власть. Тем не менее, в качестве наблюдателя на конференции присутствовал секретарь ЦК КПРФ Владимир Кашин, а с трибуны выступала новая звезда компартии, профессор-юрист Елена Лукьянова. «Яблоко» с самого начала подготовки к «Другой России» старательно и последовательно подчеркивало свое официальное неучастие. Григорий Явлинский не стал прерывать отпуск, а его личная пресс-служба назвала конференцию демонстрацией неизвестно чего. Тем не менее, сохранить политическую невинность не удалось. С антипутинской речью выступил лидер питерского «Яблока» Максим Резник, а в зале присутствовали видные члены партии из числа старых диссидентов и правозащитников. Самый забавный кульбит учинил Союз правых сил. Его формальный лидер Никита Белых сначала объявил об участии в конференции «Другая Россия». Затем последовал публичный окрик кремлевского шерпы на встрече «Восьмерки» Игоря Шувалова. Правые заметались. Они прекрасно знали, что на конференции «Другая Россия» будут выступать и левые радикалы, но решили воспользоваться с этим как поводом для отказа. Вдохновленный антикоммунистической непримиримостью Валерии Новодворской и Мариэтты Чудаковой, Никита Белых в ультимативной форме потребовал от организаторов отказать в трибуне Виктору Ампилову и Эдуарду Лимонову. Естественно, что в таком тоне разговор не получился, говорит Никита Белых.
Такой союз, союз правых и левых, для нас невозможен. Это наша четкая и последовательная позиция. Это ответ на вопрос, почему Союз правых сил не участвует в конференции «Другая Россия». Союз правых сил – это оппозиционная партия. Союз правых сил – за объединение оппозиции. Но мы за объединение по принципу «за свободу и демократию», а не по принципу «все, кто против нынешней власти». Мы за объединение на основе базовых демократических принципов. И никогда, ни при каких обстоятельствах, нашими партнерами не будут сталинисты, националисты, большевики и им подобное.
Лидер СПС Никита Белых страшно переживал. А вдруг его партия будет плохо выглядеть на телеэкране?
Показать всех, значит, в таком формате, вот они, либералы, фашисты, сталинисты и кто угодно, обязать всех как бы одной там оранжевой ленточкой и спустить в унитаз. И если как бы мы пойдем как бы на эту провокацию, это означает, что мы как бы играем в ту игру, которую нам навязал Кремль.
Белых мог не волноваться. Ничего по телевидению не показали. Лидер СПС, будь он независимым политиком, вполне мог бы поступить как профессор Юрий Афанасьев. Президент РГГУ выступил с блестящей речью на конференции, показывая родство сталинского и нынешнего путинского режима, каждый из которых разными, конечно, методами уничтожает сложную ткань общества.
Чего же советского в нынешней этой самой советской власти? А в ней очень много. Большевики начали со стерилизации общества. Сталин уничтожил крестьянство. За крестьянством он уничтожил рабочий класс. Он попытался снивелировать национальности. Причем это делалось именно как уничтожение живой социальной ткани общества. Он это делал на националистической основе. И в итоге получается чистейший национал-большевизм. Так что, господин Лимонов, мне кажется, вам будет дальше все труднее и труднее, потому что вас таскают по судам, а перед вами соперник, который в реальной политике на деле осуществляет этот самый национал-большевизм. И, увы, к сожалению, довольно успешно.
Речь Юрия Афанасьева вызвала дикое раздражение у членов национал-большевистской партии и компартии. Но ничего, стерпели. Начинающему политику Никите Белых полезно было бы послушать и старого диссидента, главу мемориала Сергея Ковалева.
Я могу процитировать сам себя. Я сказал, что концепции многих присутствующих мне глубоко не симпатичны. Но они часть гражданского общества, и, следовательно, с ними надо разговаривать. Знаете, я бы готов был даже и с Путиным разговаривать, если бы он согласился совместно подписать декларацию о том, что власть должна передаваться в результате открытой и честной политической конкуренции и должна быть контролируема обществом. Я бы и с ним подписал такую декларацию, с одним «но», которое к Анфилову не относится. От Путина я потребовал бы неких действенных гарантий, потому что по должности он, черт возьми, президент. Он имеет право писать указы, выносить законопроекты. Анпилов и я лишены этого. С Анпиловым я готов подписывать такую декларацию, если он согласен, без таких гарантий. Ясно возникает вопрос о доверии. Ну что же, я такие декларации не нарушаю. А будет он нарушать или нет, ну и почему я должен заранее сказать? Нет, я точно знаю, что он ее немедленно грубо нарушил.
Самое забавное случилось на конференции «Другая Россия». Лидер «Трудовой России» Виктор Ампилов заявил, что общая для всех критиков режима платформа — соблюдение Конституции, рынок и демократия. В интервью «Радио Свобода» леворадикал Ампилов живописал пользу гласности.
Уже сейчас фактически у нас диктатура одного человека установилась. Ползучий конституционный переворот совершился. Надо навязать дискуссию, вернуться. Вот хотите, вырвите мне язык, но надо вернуться к понятию гласности, с которой пришел Горбачев и которую воспринял народ. Не должно быть тайны в политике, которая касается судеб десятков миллионов людей.
Источники в самом Союзе правых сил уверяли, что на самом деле перемена курса этой партии была вызвана простым обстоятельством. Кремль пригрозил снять Анатолия Чубайса с должности главы РАО ЕС. Такие разговоры Никита Белых опровергал как-то невнятно.
В общем, как раз представители Анатолия Борисовича в руководстве партии были за наше участие в этой конференции.
Сопредседатель Народно-демократического союза Ирина Хакамада объяснила, в демократическом движении сегодня существуют три тактики.
Первое, хоть на брюхе, на животе, но переползти 7% в качестве некой ручной, но все-таки оппозиции, войти в истеблишмент и оттуда заниматься пропагандой, получив хоть какую-то позицию в структурах власти. Вторая – бороться в реальной оппозиции, не ориентируясь вообще на эту систему, освободить граждан от этой модели власти, не участвовать во всех тех правилах, которые они предлагают. И третье – выжидательное. И туда немножко, и сюда немножко, и чего-то ждет.
Политолог Станислав Белковский сказал, не стоит сожалеть, что в нашей конференции не участвуют представители энергетического торгового дома «Союз правых сил» или индивидуального частного предприятия «Яблоко». Они еще раз подтвердили, что не являются оппозицией и не намерены участвовать в смене правящего режима. Белковского поддержал и исключенный из Родины за участие в конференции «Другая Россия» экономист Михаил Делягин.
С одной стороны, большое количество статусных политических деятелей, оно показало, что они не в силах защищать граждан России. Они подчиняются диктату. Другие люди, они не подчиняются диктату. Политические деятели, которые когда-то были на слуху, и сейчас уходят в небытие, потому что они подчинились администрации президента и перешли в разряд сотрудников администрации президента. И остальных, которые сохраняются в политической жизни. Другая Россия – это неправильное название. Это новая Россия. Это Россия, которая придет к власти после ухода Путина, которое произойдет не в 2008 году, то есть значительно позже, чем произойдет по Конституции, но значительно раньше, чем хочется Владимиру Владимировичу и его слугам.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Чем же так конференция «Другая Россия» обеспокоила власть, что против оппозиции была введена информационная блокада? Виной тому вечная вера кремлевских политтехнологов в силу пиара. Конференция явно портила перед встречей «восьмерки» выдающийся имидж сырьевой сверхдержавы. На конференции выступали ведущие экономические эксперты. Тот же Андрей Илларионов убедительно показал, что нынешнему кремлевскому курсу есть реальная альтернатива.
Ни одна страна не стала экономически процветающей, не являясь политически свободной. Украина, которая не только не имеет энергоносителей, но вынуждена покупать их за цены в 5 раз более высокие, чем 6 лет тому назад, имела за последние 6 лет темпы экономического роста выше, чем в России. И хотя Украина чуть беднее, чем Россия, это правда, но за эти 6 лет разрыв по уровням экономического развития между Украиной и Россией сократился, а не увеличился. И это еще раз показывает, что пусть даже более бедная страна, пусть даже лишенная энергоносителей, страна, идущая по демократическому пути развития, имеет более высокие темпы экономического роста и, соответственно, имеет шансы и вероятность стать более процветающей, чем недемократический, политически несвободный султанат, сидящий на бочке с нефтью и на трубе с газом.
Президент Института энергетической политики Владимир Милов проанализировал деятельность огосударственного нефтегазового комплекса, показав растущую его неэффективность, а профессор Евгений Гантмахер продемонстрировал, что при все растущих доходах от экспорта сырья правительство оказывается не способно решать социальные проблемы. Богатые богатеют, бедные беднеют, при этом 60% населения находится в нише между слоем доподлинно нищих и средним классом. Ирина Хакамада предупредила оппозицию. Она должна иметь четкую и ясную конкретную программу.
Другая Россия – это элита, которая возьмет на себя ответственность не только за то, чтобы взять власть, а чтобы реально на деле сделать это большое дело и действительно продемонстрировать, что мы умеем быть демократами, мы умеем реально управлять страной и брать на себя ответственность.
Такая программа есть, уверен лидер республиканской партии Владимир Рыжков.
Бюрократия, захапавшая власть и собственность, способна обуздать коррупцию. Недавно были опубликованы очень интересные данные, как под него и будут прокапывать тоннель. Так вот, метр этого тоннеля стоит в 10 раз дороже, чем любой такой же тоннель в европейских странах. Когда бюрократия убеждает нас в том, что мы ведь строим мосты, да вы один строите, а 10 крадете. Такая модель власти не может изменить сырьевую направленность экономики и разрушить госкапиталистическую систему. Что единственным выходом является поворот в другой, современный, эффективной демократической модели развития. Я хочу поспорить, здесь выступала моя коллега, бесконечно мной уважаемая Ирина Хакамада, она сказала, что а что мы можем предложить, есть ли у нас что предложить обществу. Утверждаю, нам есть что предложить. Разработана детальная, вплоть до законопроектов, программа политической модернизации, демократизации политической системы, программы экономических реформ. Существуют прекрасные разработки по социальной политике, по образованию, здравоохранению, науке. Есть детально разработанные программы укрепления федерализма и местного самоуправления. Давайте не будем принижать собственных возможностей.
Лидер национал-большевистской партии, писатель Эдуард Лимонов, подчеркивает, главное, что может объединить и правых, и левых в России, лозунг свободных, честных выборов по прозрачным правилам.
Платформа очень простая. Все мы заинтересованы в создании свободного политического климата в стране. Это в интересах и партии Касьянова, и ОГФ Каспарова, и тем более национал-большевистской партии, которая существует 12 лет в природе и никогда не была допущена к выборам. Не говоря уже о том, о высокой цели, о том, что, конечно, мы хотим участвовать в судьбе своей страны. В той мере, в какой народ сочтет нужным на свободных выборах, в той мере мы и будем участвовать.
Политолог Станислав Белковский в своей речи на конференции «Другая Россия» отметил, нынешняя власть строит под видом энергетической империи сырьевую колонию, большую евразийскую Нигерию, в которой все негативные процессы сразу становятся как бы позитивными, ведь ни наука, ни образование, ни армия, ни геополитические амбиции такой колониальной территории просто не нужны, говорит Станислав Белковский.
Есть путинский проект развития России, который называется «Энергетическая империя», он же сырьевая колония. Есть проект развития России не сырьевой колонии. А ее исторический традиционный проект. В проекте «Сырьевой колонии» от России отсекается все ненужное излишнее образование, наука, геополитические амбиции. В проекте исторически традиционного развития России все это присутствует. То есть все, кто против сырьевой колонии, все есть право-левая оппозиция. То есть все, кто против нынешней клептократии, против власти воров, есть право-левая оппозиция. Это надидеологические вещи. Все вот КПРФ, ДСПС могут под этим подписаться. Все, кроме тех, кто коррумпирован Кремлем и рассматривает в качестве цели своей политической деятельности рюмку водки на кремлевском банкете. То есть фактически занимается не политикой, а бизнесом. Для всех же, кто занимается им не бизнесом, а политикой, эта платформа абсолютно приемлемая. И я считаю, что единственный выход для оппозиции – это единый кандидат в президенты на выборах 2008 года.
Станислав Белковский в своей речи сказал, цитирую, «Мы собрались здесь для того, чтобы защитить Владимира Путина и его окружение. Нынешние правители России, хоть они в Бога и не веруют, должны молиться за то, чтобы именно мы пришли к власти, потому что только мы гарантируем им милосердие. Если президентом станет полковник Владимир Квачков, он повесит их на лобном месте вниз головой». Бывший премьер, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов предупредил о риске кризиса, который связан и с перспективой сомнительной передачи власти преемнику Владимира Путина, и с возможным в ближайшие 3-4 года падением цен на нефть.
«Я против любых революций, поэтому всю свою деятельность своими соратниками мы строим как раз на то, чтобы не допустить революции. Как это сделать? Конечно, только один способ – честные, свободные выборы. Я поддерживаю решение недавно состоявшейся правозащитной конференции, где было принято решение с требованием отменить все эти законы, принятые за последние полтора года, меняющие политическое пространство и выборное законодательство. Второе и главное – сегодняшняя конференция. Это хорошее начало того процесса, который раньше называли, а теперь вновь мы называем, круглый стол с целью выработки программы национального согласия. Мы все привержены демократическому устройству общества, мы все привержены демократическому устройству власти. Все говорим о том, что мы защищаем нашу Конституцию. Круглый стол – это спасение. И мы должны за осенний период, начиная с сентября, провести эту работу по выработке такой программы национального согласия. И последнее, собраться в декабре под руководством гражданского конгресса, собраться и посмотреть, какова же ситуация будет через полгода. Должны будем ответить себе на вопрос, а предусмотренные в первой главе Конституции право граждан на свободные выборы может быть исполнено? Или нас заранее уже сказали, все, вы стадо и всем идти туда, всем на колени и всем присмыкаться. И это мы должны будем проанализировать.
Профессор Евгений Альбац уверена, что Михаил Касьянов задумал весьма серьезное дело.
Касьянов призвал к созданию Народного фронта по типу тех народных фронтов, которые были в странах Восточной Европы при подготовке бархатных революций, которые сыграли колоссальную роль в том, что Польша, Венгрия, Чехия, Эстония сегодня признаются как консолидированные демократии. Касьянов призвал к созданию Народного фронта. Я думаю, что это очень здравая идея. Я полагаю, что власть, Кремль, объявил своему народу войну. Народ имеет право защищаться. Народ обязан защищаться.
Возможно ли в России образование в перспективе чего-то похожего на народные фронты или польскую солидарность? Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров осторожен.
Вот если мы научимся работать по точкам соприкосновения и вкладывать в сторону то, что нас разделяет, то, может быть, есть надежда, что начнет что-то получаться. И мне кажется, вот на другой России, на нашей конференции, все-таки вот шаг по выстраиванию этого диалога сделан, начинает выстраиваться, вот действительно, как сказал Касьянов, механизм потенциального круглого стола, что, конечно, вызовет у власти совершенно бешеную и, как мы сейчас понимаем, уже неадекватную реакцию. Власть это последовательно 6 лет реализовывала курс на демонтаж демократии в России. И сегодня самым разным политическим силам стало ясно, что демонтаж демократии конкретно касается всех. Вот это такой уникальный момент, который я бы все-таки сравнивал с Чили 88-89 года, он дает основание надеяться, что широкая коалиция по выстраиванию общих правил игры, по реализации вот этой демократической программы «Минимум», которая позволит каждому реализовывать собственные там программные устремления, вот такая договоренность может быть достигнута.
Профессор Евгений Ясин видит возможность формирования в России реальной оппозиции.
Предпосылки слабенькие, но есть.
И принципиально вопрос состоит не в том, чтобы объединить какие-то силы против кого-то, а именно, чтобы добиваться консолидации на некой очень маленькой, узкой платформе. Не сразу, но и для властных структур по очень простой причине, потому что они очень неоднородны. Я так думаю, что если там вычленить определенную группу, которая напрямую связана со спецслужбами, то там такая пестрая картина, что можно договариваться.
А какие это правила все-таки?
Это самые элементарные демократические правила. Это свобода слова, свобода собраний, это честные выборы, это политическая конкуренция, открытая дискуссия. Все, больше ничего не надо.
Правозащитник и диссидент со стажем Сергей Ковалев уверен, что база для объединения оппозиционных сил имеется.
Я вообще пламенный патриот солидарности, но я, к сожалению, думаю, что наличный состав – это не состав, который может, так сказать, образовать русскую солидарность.
А что надо добавить? Чего не хватает?
Цивилизованных левых. Нормальных. Польский народ не шибко отличается от русского, должен я сказать. Вообще народы не сильно отличаются. Нужна была гигантская работа Коркос для того, чтобы просветить будущих лидеров профсоюза «Солидарность», для того, чтобы нашелся Лех Валенса, человек самобытный и совсем не исходно глубокий и образованный. И эта работа привела к 1,5 миллионам членов «Солидарности», а потом и больше. Ну что же, я думаю, что если в 15-миллионной Польше нашлось 1,5 миллиона на то время, то в 100-миллионной России тоже 1,5 миллиона в принципе можно наскрести. Для этого надо отбить возможность такой работы и желание такой работы. Для этого надо, чтобы наша оппозиция стала всерьез оппозицией. Непримиримая позиция, то есть она поставила бы перед собою осознанную цель. Мы стремимся к повторению польского круглого стола с единственным вопросом: позвольте вам выйти вон.
Идея круглого стола, пакта Монкла или чего-то похожего овладевает умами оппонентов Кремля, заявивших о создании постоянно действующего совещания «Другой России». Возможно, они торопятся, предрекая кризис режима, который жиреет на нефтедолларах, но тот, кто не готовится к вполне вероятным событиям, теряет те возможности, которые получали многолетние критики режимов Франко, Пиночета или Ярузельского, добившись проведения круглого стола. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу передачу после выпуска новостей.
Американский час еженедельный.